Фридрих Незнанский. Договор с дьяволом. Серия «Марш Турецкого». Читает Алексей Байджи. Часть первая. Глава первая. Курортный роман. Как большинство событий подобного рода, и это имело свое начало и свои последствия. Очень яркую женщину с вызывающей притягательной внешностью первым заметил Александр Борисович Турецкий, когда они с Вячеславом Ивановичем Грязновым стояли поодаль от 9-го вагона СВ и курили по последней. Предотъездные рюмочки были уже приняты на грудь, говорить, собственно, тоже было не о чем, поэтому просто тянули время. Так вот, Александр первым и обратил внимание на совершенно роскошную блондинку, высокую, крутобедрую, со щедрым бюстом и манящей туманной поволокой в голубых глазищах. «Гля, Славка, какая Фемина!» — жарко зашептал Турецкий, толкая Грязнова в плечо и указывая глазами в направлении красавицы, лениво курившей длинную черную сигарету «Мор», в то время как живописный черноголовый кавалер, явно кавказского разлива, склонясь к ее плечу, что-то темпераментно нашептывал на ухо. Может быть, даже и не совсем пристойное, поскольку женщина поглядывала на него с иронией, слегка отстраняя голову с золотистой гривой, вольно распущенной по блестящему черному плащу. Накрапывал дождичек, но плащ на женщине был скорее не по погоде, а из кокетства, для того, чтобы еще выгоднее подчеркнуть ее полноватые сильные ноги, открытые по моде выше середины бедер. Действительно, было на что смотреть. «Ну вот тебе и попутчица», — продолжал полушепотом дразнить Турецкий, подмигивая, словно заговорщик, и молодецки поводя при этом широкими своими плечами с генеральскими звездочками на погонах. Был он сегодня по какому-то случаю в мундире, который, надо отметить, сидел на нем просто отлично. «Слушай, старик, да ведь она точно в твоем вкусе. Помнится, если я не ошибаюсь...» «Не береги навеки раненую душу», — тихо прорычал Грязнов. «А если ты такой нетерпеливый, давай поменяемся ролями. Ты вали в Кисловодск, а я уж как-нибудь на селигере устроюсь, рыбки свежей хочется». Шутил Славка. Александр видел, как и у него вспыхнули глаза, и было отчего. Поэтому Турецкий печально вздохнул. «С такой бабой, Славка, я бы не против, но...» «Ты хоть не промахнись, потом расскажешь». «Да ну, было бы о чем!» Вдруг будто закапризничал Грязнов, не отрывая, однако, взгляда от чудо-женщины, откровенно купающейся в волнах плотоядной мужской зависти. «Эвон, у нее спутник-то какой!» «А он не едет», — авторитетно заявил Турецкий. «Иначе бы они уже давно уединились, купе. Лично я поступил бы только так». «И что это право за обычай? Как только тебе приглянется какая-нибудь толковая баба, обязательно возле нее ошивается такой вот орел с кавказского бугра. Не везет нам, россиянам». «Тут ведь Саня не столько страстью, сколько толстым лопатником пахнет», — засмеялся Грязнов. «Ну ладно, пора трогаться». Они пожали друг другу руки, поощрительно похлопали по плечам, и Грязнов ушел в вагон. Турецкий еще короткое время помыкался возле окна купе, делая руками многозначительные, вероятно, но непонятные знаки, скорее всего, продолжая давать советы. Наконец закурил новую сигарету, махнул рукой и ушел. А поезд тронулся. Только теперь обратил внимание Грязнов на большую дорожную сумку с многочисленными молниями, стоящую на полу под столиком. На ручке ее болталась бирка, как и обычно вешают на багаж иностранных туристов. Вячеслав нагнулся и прочитал. Красной латинской вязью было выведено «Нолина эй ви». «Батюшки, оказывается, мы едем с дамой? А чем черт не шутит?» На дальнейшие размышления не хватило времени, потому что в открытую дверь купе вошла та самая блондинка и с интересом уставилась на Грязнова, склонившего свою рыжевато-седую голову над биркой. «Надо полагать, — с иронией произнесла она, — что мы уже начали знакомиться. Ну что ж, продолжим. Меня зовут Ангелина. Можно Лина. А вы кто?»
«Можно Слава. Вячеслав», — учтиво поправился Грязнов, поднимаясь и предлагая даме войти в купе. Однако, подумал, тут же тесноватое купе, хоть и СВ, будь оно неладно, крупная дамочка. Он явно забыл, что и сам был далеко не из мелких по сложению, да и рост не подвел, разве что на палец пониже ее. Но тут же успокоил себя, она была на высоченных каблуках, и значит, все в норме. «Помогите же мне», — уже настойчиво заявила она, поворачиваясь к Грязнову спиной и раскидывая руки, чтобы он помог ей снять плащ, шуршащий и влажный. При этом Вячеслав, естественно, не мог не вдохнуть терпкий запах ее духов. Чуть подтянув тесную юбку, хотя казалось, что выше уже просто опасно, Лина уселась напротив Грязнова, демонстративно-небрежно закинула ногу на ногу и сказала: «Давайте потом закроем купе и будем курить здесь, ага? Терпеть не могу шляться в тамбуры. Вот билеты отдадим и... ага?» Очень мило и непосредственно у нее это получилось. Как же было немедленно не согласиться. И уже через минуту между ними завязался непринужденный дорожный разговор, абсолютно ни к чему не обязывающий, о погоде, которая вдруг взяла и испортилась, о том, что в минеральных водах, куда Лина держит путь, вероятно, всегда солнечно, что поезд этот, в принципе, ничего, но уж больно рано приходит, и о прочем, о чем говорят, когда говорить еще пока в сущности нечего. Более тесный контакт не состоялся. Наконец закончились и вагонные формальности. Удалилась, почему-то подозрительно поглядевшая на них пожилая проводница. Лина спросила, не желает ли он переодеться, как это обычно делают в дороге. Грязнов кивнул и полез в сумку за спортивным костюмом. Лина вежливо вышла из купе, прикрыв за собой дверь. Через минуту он предложил ей сделать то же самое, а когда женщина открыла дверь, приглашая войти, Вячеслав был даже слегка ошарашен. Ее спортивная одежда была явно предназначена для того, чтобы пленять и смущать мужчин, подчеркивая несомненное достоинство ухоженного тела. Проследив за его взглядом, Лина заметила с иронической улыбкой: «Ей-богу, не стоит прикидывать. У меня нет комплексов, и я совсем не возражаю против некоторых дорожных приключений, но терпеть не могу навязчивости. Понимаете, Слава?» «Очень понимаю». Чувствуя неловкость от столь откровенных признаний, согласился он. «Ну и прекрасно», — кивнула она, — «всему свое время». «Ну так расскажите-ка мне лучше, что вы там болтали про меня с вашим генералом?» «Мы?» — сделал большие глаза Грязнов. «Но не надо, я же видела, как вы глазели. Или это по поводу моего спутника?» «Симпатичный мужик», — пожал плечами Грязнов. «Но вы, Лина, выглядели настоящей царицей. Как же не обратить внимания?» «Вот Саня и сказал, не теряйся, будешь большой дурак, если не познакомишься. Дама точь-в-точь в твоем вкусе. Но я, честно, даже и в мыслях не имел». «Да?» — удивленно протянула она. «Жаль». Понятное дело, она привыкла всегда себя видеть в центре всеобщего внимания, и какие-то сомнения на свой счет считала просто оскорбительными. Чрезвычайно любопытная женщина. Так продолжали они мило болтать, ловко скользя, как говорится, по самому краешку, но не переходя границ пристойного. И Грязнов узнал, что Лина, оказывается, совсем не то, что имели они с турецким в виду, обсуждая сущность этой блондинки, а вовсе наоборот. Была Ангелина Васильевна Нолина, если именовать полностью, заместителем директора НИИ по связям с общественностью, как того требует время. И совсем никого не касалось, что сам научно-исследовательский институт еще недавно имел не название, а номер, словом, закрытая контора, связанная с оборонкой. И данная поездка Лины не отдых на водах, а командировка к смежникам, чье предприятие находится в Нальчике. Но, впрочем, как ей кажется, одно не помешает другому – то есть работу и отдых можно будет вполне соединить. Что по этому поводу думает Вячеслав Иванович? А он пока что услышал в речах дамы неприкрытое обещание. Поскольку в роли спутника он, видимо, не вызывал у нее отвращения, даже напротив, и Грязнов подумал, что завязывается небольшой курортный роман. А почему бы и нет? Очень приятная, но не обременительная связь, что может быть лучше на отдыхе. Но коли это так, так какого черта тянуть? Отчего нужно подчиняться формуле «всему свое время»? Намеки, конечно, намеками, Однако даже самая отпетая дурище давно догадалась бы, что бездарно упущенное время — величайшая ошибка, да и трагедия человечества. А это же словно не понимала. Она так и лучилась доброжелательностью, кокетством, совершая при этом такие телодвижения, что Грязнов вдруг с отвращением заметил, что у него вспотели ладони. И чтобы скрыть теперь свое отчаянное смущение и перейти хоть к какому-нибудь делу, он предложил выпить. Ну а чем еще заниматься в дороге? Предложение было тут же с удовольствием принято, и Лина полезла за своей сумкой, которую Грязнов по ее просьбе поставил наверх, в багажное отделение. Она встала на диван и, открыв сумку, начала в ней копаться. Вячеслав же мог бы поклясться, что с ее стороны это было самым откровенным издевательством над всем разумным и неразумным тоже. Почувствовав на себе его напряженный взгляд, женщина обернулась и предложила с милой улыбкой: «Помогите же!» Он понял по-своему. Поднялся и крепко обхватил ее напрягшиеся бедра. Она засмеялась. «Это не совсем то, но уж ладно, держите крепче, а то упаду». Никуда она не упала, зато вытащила, наконец, из сумки пакет с провизией и передала Грязнову. Он помог сойти на пол, уселись друг напротив друга. Вячеслав откупорил коньяк, а Лина развернула сверток с многочисленными и разнообразными бутербродами. Пили из вагонных чашек. «Расскажите о себе, Слава». Не видя особой необходимости называть свою должность, Вячеслав представился сыщиком из уголовного розыска. Есть, мол, такая непыльная работенка. «А вы знаете, — прямо надо сказать, невежливо перебила она, — я не люблю ничего скороспелого». «Это в каком смысле?» — он даже опешил. «Гениальное свойство — плевать на все и думать только о своем». «Ну, к примеру, как вы меня за бока, извините, ухватили? Прямо горячо сделалось, ага? Но смотрите сами», — она кивнула в окно. «Там же совсем еще светло. Разве наша противная проводница упустит шанс испортить настроение и заглянуть обязательно не вовремя? Вы понимаете?» «И потом. Любовью надо заниматься, когда этого хотят не только глаза и руки. Я верно рассуждаю?» «Я смотрю, у вас имеется теория на этот счет», — восхитился Грязнов. «И как? Часто помогает в жизни?» «А вы сами скоро убедитесь. Наливайте пока». При иных обстоятельствах у Грязнова наверняка возникло бы подозрение, что все происходящее не просто так. Уж больно это смахивает на какую-то непонятную провокацию. Но ничего криминального за собой на данный момент даже в шутку начальник МУРа не видел. Следовательно, и какие-то подставки были бессмысленны. Разве что сам факт прелюбодеяния, но ведь он не женатый. Так какие вопросы? Смущал, правда, несколько тот черноголовый спутник. Может, Чечня собиралась его таким вот образом взять на горячем и устроить хай по этому поводу? Да нет, вряд ли. Все-таки, скорее всего, обычное дорожное приключение. Однако спутники все же спросил. Лина открыто рассмеялась. «А я все ждала, когда же вы, наконец, про него спросите. Можете не волноваться, Слава, он из нашего института, и через 2-3 дня тоже подъедет в Нальчик. Так что, извините, сослуживец не больше. Но неужели вы ревнуете? Боже, как это мило с вашей стороны. Вы действительно достойны награды, ага». Наградой она считала, разумеется, себя. Потрясающая баба. И в самом деле никаких комплексов. Ну, тогда, может быть, не стоит торопить события. И Грязнов легко перевел непринужденную болтовню в область двусмысленных и игривых анекдотов, до коих большим любителем был турецкий. А сейчас пришлось поднапрячь память, тем более что и дорожная ситуация оказалась подходящей. «Грузин и девушка едут в одном купе», — начал он, форсируя акцент. «Она, понимаешь, книгу читает, а он, бедный, сгорает от страсти. Наконец не выдерживает. Девушка, зачем молчишь?» — та отвечает. «Хочу и молчу». «Совсем с ума сошла, да? Хочет и молчит». Даже если Лине был известен этот старый бородатый анекдот, то она проявила высокий артистизм. Хохотала, как сумасшедшая, сплескивая роскошными обнаженными руками, а грудь ее призывно колыхалась, и ноги... Нет, на ноги ее было опасно смотреть. Выступление в роли грузина было настолько удачным и, как оказалось, своевременным, что сердце красавицы не выдержало. Полетели к черту все ее теории, уступив место стремительной практике. И купе оказалось не таким уже тесным, если применить чуток изобретательности. Они и сами не заметили, как спустилась ночь, и поезд постепенно затихал, отходя ко сну.